Здравствуйте! Сегодня вторник, 7 февраля. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Дмитрий Волчек, познакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Сегодня в выпуске. Жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали тысячи человек. Как Кремль готовится к наступлению в Украине? Веронику Белоцерковскую заочно приговорили к 9 годам колонии. Политэмигрантов хотят лишать собственности. Блогеры обсуждают разговор Юрия Дудя и Марии Певчих. В результате мощного землетрясения, эпицентр которого находился в районе границы Турции и Сирии, погибли более 5500 человек, и это число, скорее всего, может еще многократно возрасти. В одном из наиболее неспокойных регионов планеты возникла масштабная гуманитарная катастрофа. На связи мой коллега, ведущий подкаста «Атлас мира» Александр Гостев. Александр, здравствуйте. Как идут спасательные работы и что известно о масштабах трагедии?
Здравствуйте, Дмитрий. То, что случилось, случилось в одном из самых неблагополучных регионов планеты, где и так идет гражданская война, где много противоборствующих политических сил, находящихся друг с другом в постоянно вооруженном конфликте. Поэтому известно о происходящем прямо сейчас очень мало. Всемирная организация здравоохранения сегодня утром предупредила, что число погибших и в Турции, и в Сирии суммарно может возрасти восьмикратно. То есть речь идет о десятках тысяч только погибших. Разрушены в некоторых городах целые кварталы. Высотные жилые дома складывались просто вот избитое сравнение, но действительно как карточные домики. Я сегодня все утро смотрю совершенно кошмарные видеозаписи, сделанные иногда даже в прямом эфире, потому что это же был не один подземный толчок, а несколько, из которых первый и второй были самыми сильными. И есть, например, видеозаписи, где репортер стоит в регионе или в провинции Хатай, это приграничная Сирии провинция, репортер турецкого телевидения, и в тот момент, когда он ведет репортаж, происходит второй толчок, и вокруг него начинают рушиться здания, из которых там люди буквально выпадают на глазах. Политические последствия могут быть самыми разными, потому что Турция, напомню, контролирует некоторые северные регионы Сирии, часть из которых населена курдами, часть нет. Это вообще очень пестрый, мультиэтничный регион, очень проблемный, повторю. И в ближайшие дни, по разным данным, она планировала начать там очередную военную операцию. Сейчас, конечно, все это будет отложено. А еще меня поразила мгновенная реакция всего мира на случившуюся катастрофу, даже в самых дальних, на другом конце планеты, находящихся государствах, вот даже в Индонезии и в Мексике, армии национальные, сейчас посылают напрямую в пострадавшие регионы свои какие-то спасательные самолеты. В Турции на май намечены очередные, очень важные для президента Реджепа Эрдогана президентские выборы. Сначала они планировались на июнь, он их так, своей волей передвинул, и никто не знает, как теперь отреагируют избиратели. Для Эрдогана сейчас такой момент истины настал, потому что в зависимости от его реакции, от того, как он себя поведет, он может сейчас либо все потерять, либо выиграть дополнительные политические очки. В последний год его репутация очень сильно пошатнулась, его рейтинг очень сильно упал из-за чудовищной инфляции в Турции, из-за того, что им недовольна большая часть образованного и молодого турецкого населения, которое уже не хочет жить какими-то старыми деревенскими такими консервативными исламистскими реалиями, а основной электорат Эрдогана – это именно сельская глубинка. Поэтому сейчас это тот самый черный лебедь, простите опять за такое избитое сравнение, которое для Эрдогана вот сейчас внезапно прилетел. Но в принципе такого не было многие десятилетия, хотя есть еще интересный факт. Многие опытные сейсмологи, но в первую очередь японские и израильские, еще в 90-е годы предупреждали, что в ближайшие 20-30 лет на Большом Ближнем Востоке, но в основном как раз вот в этом самом регионе, вот приграничии Сирии, Турции, Ирака, следует ждать очень мощного разрушительного землетрясения, но вот об этом говорили десятки лет, но, видимо, сделано ничего не было. Еще очень много пишут о том, что что, несмотря на то, что Турция, ну, в общем, уже давно не какое-то развивающееся или бедное государство, каким, может быть, некоторые его представляли, а вполне современное, промышленно развитое, строительство там, особенно в провинциях, и вот в пострадавших провинциях, велось с кошмарными нарушениями, там очень много было коррупционных схем. Все знали, что надо строить сейсмоустойчивые здания, но экономили на строительных материалах, на технологиях строительства, хотя нормы официально в Турции вот эти действуют очень жесткие, потому что контракты, подряды на строительство получали бизнесмены, близкие к Эрдогану, к его правящей партии «Справедливости и развития». Сейчас оппозиция турецкая подняла огромную шумиху, и требования расследования звучат, почему именно вот так строились эти дома, которые под собой похоронили тысячи граждан Турции.
Спасибо, Александр. О последствиях стихийного бедствия в Турции и Сирии рассказывал ведущий подкаста «Атлас мира» Александр Гостев. Верховная Рада Украины продлила еще на 90 дней военное положение и всеобщую мобилизацию в стране. Такое решение было принято уже шестой раз с начала полномасштабной войны. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что в феврале, когда исполняется год с начала российского вторжения, в Кремле явно желают организовать некое символическое наступление, которое показало бы успехи армии России. Британская Financial Times пишет, что Кремль планирует начать новое масштабное наступление в течение следующих 10 дней. Целью российских военных называют захват всей территории Донецкой и Луганской областей. Газета упоминает населенные пункты, где может начаться атака. Это города Кременная и Лиман. Кроме того, наращивание российских сил фиксируют в населенных пунктах вокруг Мариуполя. Основатель проекта CIT Руслан Левиев рассказал в эфире телеканала «Настоящее время», в каком формате может проходить новое наступление. Вопросы ему задает Игорь Севрюгин.
Как вы считаете, новое наступление, на что может быть похоже? Вот Резников говорит, что, скорее всего, это будет заход со стороны востока и юга.
У меня есть такое ощущение, что то, о чем говорят с военной стороны, там, будь то военные эксперты или сами военные, и то, как эти слова воспринимает общественность, это абсолютно разные вещи. Потому что когда мы слышим о какой-то масштабной атаке, то военные могут вполне иметь в виду, что просто часть сил снимут с другого направления, например, с Запорожского, и сконцентрируют атаку, например, там, на Бахмут или где-нибудь под Донецком. И это будет вполне себе масштабная атака. Но когда, как это аудитория слышит? Аудитория это может слышать в формате, что ага, масштабная атака, значит, сейчас подвезут новые силы и пойдут там, не знаю, на Киев или на Чернигов или еще что-то. Вот это тоже нужно понимать, что есть такое разночтение. Прямо сейчас мы каких-то перемен в подготовке мобилизованных новых сил, подготовке техники не видим. То есть все идет своим чередом, такие довольно-таки рутинные дни. Да, постепенно распаковывают резервы, постепенно готовят танки, но какого-то такого резкого перелома, то есть ускорения темпа подготовки людей, переброски техники, мы сейчас не видим. То есть если реально будет атака в ближайшие там, дни, может быть, недели, то, наверное, это просто и будет информация как раз-таки переброски части сил с других направлений и концентрирование атаки на каком-то там одном-двух направлениях, там же, наверное, Бахмут или где-нибудь там в Луганской области. Такое вполне возможно.
А разве новые силы не подвезут, если уже 500 000 мобилизованных? Есть же откуда брать этот резерв, я имею в виду человеческой, с российской стороны?
Про 500 000 мобилизованных я слышу впервые.
Такие цифры звучали, от 300 до 500 тысяч.
Тех, которые уже мобилизовали, максимальная цифра, которую я слышал, была как раз-таки с российской стороны, что 300 тысяч человек мобилизовали. Об этом говорил министр обороны России Сергей Шойгу. Главнокомандующий вооруженных сил Украины Валерий Залужный называл свою оценку, что в ходе вот осенней мобилизации мобилизовали 200 тысяч человек.
Министр обороны Резников озвучивал, что Россия могла мобилизовать до 500 000.
Для меня, значит, какая-то оценка прям сильно завышенная. Известный западный эксперт по России Майкл Кофман считает, что вот те оценки, которые сейчас приводятся с украинской стороны, что на фронте прямо сейчас воюют порядка 350 тысяч человек российских, то есть это и военные, которые были изначально, и, собственно, мобилизованные. Он считает, что это тоже немного так завышено, скорее там ближе к 250, где-то так. Так вот, сейчас, насколько мы видим с нашей стороны, после той мобилизации, осенней мобилизации действительно собрали там порядка 200-300 тысяч человек. Часть из них долгое время оставалась на полигонах, проходила обучение, в том числе в Беларуси. И вот начиная с января постепенно тех, кто дообучился, перебрасывают ближе к линии фронта. Вот многие приводят такое мнение, что вот в резерве вот в таком на обучении находилось до 150 тысяч человек. То есть 150 тысяч воевало, 150 тысяч проходило обучение. И как мы видим по результатам вот на данный момент, вот за эти несколько месяцев после начала мобилизации, какого-то прям большого успеха эти силы не добились. Да, выровняли линию фронта, да, как-то ее стабилизировали, но каких-то масштабных таких продвижений так и не было. Даже если представим, что вот есть прямо сейчас 150 тысяч человек, которые обучены, еще не воевали, то есть свежие силы, готовы, то это максимум хватит для того, чтобы продолжать как есть. Это не хватит для какого-то масштабного сконцентрированного направления. Поэтому если Россия хочет провести какую-то масштабную атаку, как это преподносится, то точно нужно делать вторую волну мобилизации, собирать гораздо больше людей.
А с учетом той помощи, которую получает Украина, она готова к потенциальным новым российским атакам? Опять-таки, что, смотря мы понимаем, конечно, под атаками?
Тут больше всего вопрос кроется в количестве и таймлайне, когда эта вся техника обещанная придет, и сколько ее действительно поставят. Потому что, как мы видим, уже сейчас даже по вопросу танков эти цифры постоянно начинают плавать. То обещали одно, потом оказывается другое. То говорили, что поставят танки, то говорят, что типа оказывается не поставят танки, как это, например, было с Испанией. Поэтому, да, это такой очень дискуссионный вопрос. Плюс вопрос с подготовкой и вообще с самообслуживанием техникой. То есть одно дело... Он танк сам, он же не сам по себе воюет. Важно то, как обучен экипаж. Если экипаж будет обучен плохо, то толку от такого западного танка будет не так много. Ну и вопрос именно тоже обслуживания. Мы можем вспомнить историю с панцергаубицами, которые, когда их поставили в прошлом году, считали, что это такие вот крутое оружие. А потом они очень быстро начали выходить из строя, потому что они не были рассчитаны на такой темп стрельбы. А вести их обслуживать очень далеко, до самой Польши. И это очень много времени занимает. Поэтому здесь прям миллион нюансов, которые влияют на то, сможет ли полноценно там Украина дать отпор или нет. Но судя по действиям российской стороны, мне кажется, что как раз-таки Россия ожидает, что это будет очень серьезный кулак с украинской стороны, собранный из вот такой западной техники, обученных экипажей. И, скорее всего, именно поэтому они уже вот сейчас начали постепенно переходить от тактики просто сдерживания линии фронта к тактике постепенного наступления, чтобы когда техника западная сформируется у Украины, на тот момент Украине уже пришлось бы обороняться, а не наступать.
На вопросы Игоря Севрюгина отвечал военный эксперт Руслан Левиев. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». 6 февраля суд в Москве заочно приговорил блогера Веронику Белоцерковскую к 9 годам колонии. Ее признали виновной по статье о фейках про российскую армию. Белоцерковская писала в соцсетях о причастности российских военных к убийствам мирных жителей Бучи и обстрелу роддома в Мариуполе. Давно живущая во Франции, Белоцерковская прокомментировала известие из Москвы в Инстаграме.
Просто хочу напомнить, например, что в 1937 году академик Николай Александрович Козырев, астрофизик, был осужден на 10 лет за попытку угнать реку Волгу. В обвинении так и было написано: пытался угнать Волгу из России на Запад. Как вообще этот лютый абсурд комментировать можно? Я не знаю. И мне чудовищно жаль тех, кто не успел или не может вырваться из этого ада. И ведь это только начало. Волга на месте, тогда ее не дали угнать. А Запад, уже коллективный, снова строит коварные планы. Мы еще и не такое увидим.
В середине февраля в Госдуме впервые соберется рабочая группа, которая будет решать, как наказывать россиян, которые уехали из страны, критикуют власть или называют войну войной. Для них предусматривают целый ряд наказаний – от лишения госнаград до конфискации имущества. Репортаж Андрея Цыганова, телеканал «Настоящее время».
Для большинства поотъехавших звезд Россия не родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключать источники питания.
24 января глава Думского комитета по культуре Елена Ямпольская предлагает лишить доходов поотъехавших. Речь о звездах. Ямпольская говорит о Пугачевой, Гребенщикове и других. Но депутаты в зале уже готовы отключать источники питания кому угодно. Уехал, критикуешь, значит, Госдума и силовики идут к тебе, негодяй.
А есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары, у них здесь недвижимость, счета, бизнес, и при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать. И, конечно, возможно, принимать изменения в законодательство для того, чтобы не только остановить их, но и защитить память о тех, кто свою жизнь пожертвовал защищая нашу родину.
Именно спикер Думы Вячеслав Володин предложил назвать будущий закон о наказании уехавших и критикующих законом для негодяев. В качестве главной меры – конфискация имущества.
В этой ситуации правильно будет соответствующие статьи Уголовного кодекса дополнить пунктом о конфискации у негодяев имущества в Российской Федерации, которого у них достаточно, чтобы возместить нанесенный ущерб.
Просто отнять и поделить чужое имущество российские законы не позволяют. Об этом говорит даже глава Комитета Думы по градостроительству и законодательству Павел Крашенинников. Но добавляет, это сейчас нельзя, а если поработать, будет можно.
Конфискация имущества как вид наказания, конечно, мы против. Мы юридически не можем это поддержать. Если это будет какая-то история глобальная, то значит нужно какие-то глобальные поправки. Будем их рассматривать, пока их нет.
Но уже к лету будут, уверен юрист Иван Павлов. Кстати, сам покинувший Россию и называющий войну войной. А значит, потенциально он подпадает под определение того самого негодяя.
Если ты украл какие-то деньги, то, соответственно, деньги эти заберут. Но если человек просто как бы высказывает свое мнение и называет войну войной, черное черное, а бело белым, а государству это не нравится, и государство квалифицирует такие действия как преступные, то при всем как бы уважении к правовым институтам никакой связи между содеянным и найденной квартирой у обвиняемого или там банковским счетом не существует. А если не существует связи, то в рамках действующей концепции уголовного права забрать такое имущество и обратить его в собственность государства просто невозможно, это неконституционно. Поэтому, ну, придется постараться законодателям изменить подходы, изменить принципы права. Ну, не впервой, как говорится. Я думаю, что к лету у нас любят, так сказать, принимать подобного рода законы, поэтому думаю, что к лету будет все работать.
Закона пока нет, но бывшая уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова уже предложила, что именно делать с конфискованной недвижимостью – отдавать детям-сиротам. Правда, политолог Екатерина Шульман считает, что наказания уехавших критикующих не будут массовыми. Главная цель инициативы – не изъять жилье у тысяч, а напугать миллионы.
Задача, естественно, состоит не в том, чтобы конфисковать 10 тысяч квартир и расселить там сироток или даже депутатов Государственной Думы, находящихся в стесненных жилищных условиях, а задача состоит в том, чтобы кого-нибудь одного, какой-нибудь Вероники Белоцерковской или Александра Невзорова, вот кого-нибудь из них отобрать что-нибудь, а всех остальных, естественно, напугать и затерроризировать.
Но с Шульман не согласен адвокат Иван Павлов. По его мнению, закон, когда его примут, будет плохим. И, как все плохие законы, откроет возможности для вольного трактования и массовой коррупции силовиков.
Нас ждет череда злоупотреблений, причем под эти злоупотребления может попасть не только диссидентствующий эмигрант, но и те, кто как бы совершенно может быть лоялен этой власти. И у нас отбирать имущество любят еще как бы с незапамятных времен. Поэтому все возможности, которые у репрессивного аппарата существуют, будут применены. Будут злоупотребления, будет, разумеется, при российском уровне коррупции любовь к отбору имущества, она может носить еще такой выгодный для правоприменителя характер.
Обсуждать возможные наказания для уехавших, по данным СМИ, в Госдуме будут не только сами депутаты. В рабочую группу войдут деятели культуры и как раз силовики. А возглавить группу должна глава Комитета по культуре Елена Ямпольская, та самая, что предлагала лишить поотъехавших звезд кормовой базы.
Репортаж Андрея Цыганова. Суд по делу журналистки и активистки из Барнаула Марии Пономаренко похож на дело Вероники Белоцерковской. Пономаренко писала в Телеграме о гибели людей в драмтеатре в Мариуполе. Обвинение запросило 9 лет по делу о фейках. Отличие одно и очень важное. Пономаренко не уехала и находится под стражей. «Режим рухнет раньше, чем у меня УДО наступит», заявила она в зале суда. А в Минском городском суде 6 февраля начался процесс над Валерией Костюговой, основателем и редактором сайта экспертного сообщества «Наше мнение», редактором и автором белорусского ежегодника и главой группы экспертов «Беларусь в фокусе». Ее обвиняют по статьям о разжигании социальной вражды, заговоре с целью захвата власти и призывах, направленных на причинение вреда безопасности Беларуси. Костюгова более полутора лет находится под стражей. За время следствия умерли ее отец и бывший муж, но администрация изолятора отказалась отпустить ее на похороны. Дочь Валерии, Анастасия, которая участвовала в протестах против Александра Лукашенко, была вынуждена уехать из страны. С ней встретился корреспондент «Настоящего времени» Роман Васюкович.
Сейчас Анастасия Костюгова вместе с сыном живет в Вильнюсе. В литовскую столицу дочери политолога Валерии Костюговой пришлось уехать в целях безопасности из-за участия в мирных протестах в 2020 году. Маму Настя не видела уже более 2 лет.
Последний раз с мамой мы виделись в Минске в 2020 году, в сентябре. Мы встретились на улице, потому что тогда было воскресенье, и был воскресный протестный марш. Она была с моим сыном. И мы так и встретились, они гуляли, я протестовала. И мы договорились, что встретимся в следующий раз на неделе, я заеду.
Но увидеться с мамой на неделю Анастасия не получилось. Через 2 дня после марша за девушкой пришли силовики, ей срочно пришлось уезжать из страны. Саму Валерию Костюгову задержали 30 июня 2021 года.
Не было особо времени, честно говоря, как-то осознать, что произошло, потому что тут же нужно было начинать искать адвоката, пытаться понять, куда она поехала, найти каких-то друзей, родственников, которые там отнесут передачи. Но еще начался так называемый тюремный менеджмент. И возможность понять, что произошло, на самом деле настигла меня сильно-сильно позже.
Уже более полутора лет политолог Валерия Костюгова в изоляторе на улице Володарского в Минске. Предложение уехать из Беларуси, вспоминает Анастасия, мама не рассматривала принципиально, объясняя свое решение тем, что не совершала ничего противозаконного. В несчастных письмах дочери к своему заключению Валерия Костюгова относится как к новому опыту.
Она все время там что-то изучает, у нее там изучение теории малых социальных групп происходит на примере камеры. Они там ставят какие-то пьески, у них там стендапы. Они учатся делать всякие фенечки.
Скучает по бабушке и передает рисунки в изоляторе 9-летний внук Лев. С первых дней после ареста Валерии Костюговой скрывать от мальчика, что случилось с бабушкой, в семье не стали. За время следствия у Валерии Костюговой умер отец и бывший муж. Несмотря на обращение адвоката, администрация изолятора не пустила женщину на похороны близких. Формально Валерию Костюгову обвиняют по 3 статьям. Одна из них – заговор с целью захвата власти.
Когда выйдет мама, что, надеюсь, произойдет скоро, потому что, несмотря на то, что мы тут обсуждаем, что они выйдут только, когда сменится власть, я все-таки думаю, что это не значит, что не нужно ничего делать и ждать. Поэтому первое, что я скажу, что я делала все, что могла, а второе, просто я думаю, что обнимемся, будем плакать и обниматься в следующие 50 часов.
Вместе с Валерией Костюговой по аналогичным статьям судит ее коллегу Татьяну Кузину. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
С дочерью Валерии Костюговой Анастасии говорил Роман Васюкович. Вы слушаете дайджест «Время свободы». Юрий Дудь взял интервью у Марии Певчих, расследовательницы, соратницы Алексея Навального. Интервью это длится 4 часа, но смотрят его миллионы, уже сейчас больше 5 миллионов, и бурно обсуждают. Я тоже посмотрел с интересом, и наш обозреватель соцсетей Ильшат Зарипов тоже посмотрел и подготовил обзор, который вы можете прочитать на нашем сайте свобода.орг. Ильшат, здравствуйте. Здравствуйте. Как же оценивают это интервью блогеры?
Добрый день. Интервью действительно вызывает большой интерес. Многие обращают внимание на то, о чем вы уже сказали, на необычный хронометраж. Есть и шутки по этому поводу, и прогнозы того, сколько будет длиться следующее интервью Дудя с очередным собеседником. Кто-то сравнивает, сколько можно было бы посмотреть серии или сезонов того или иного сериала за это время. Но в то же время многие не считают хронометраж недостатком. Пишут о том, что очень хорошо, что вышел такой длинный хороший контраст после неоднозначного интервью с Оскаром Кучерой. Кто-то пишет в Фейсбуке, вот, например, хорошая реплика. Когда человеку есть что сказать, потому что он не просто совесть нации, а профессионал, можно и 4 часа посмотреть. Или, например, тоже в Фейсбуке пишут, что это телевизор здорового человека, поэтому 4 часа пролетают незаметно. В целом Мария собирает большое количество комплиментов. Некоторые из них не настолько принципиальны, потому что касаются ее внешности или манеры вести себя в кадре. Ее сравнивают с Маргаритой Булгаковой или с известной актрисой Хеленой Бонем Картер. Но многие оценивают и содержательную часть. Поэтому вот еще характерная реплика из Фейсбука. Если хотите увидеть, как могли бы выглядеть, говорить и думать нормальные политики в нашей стране, то стоит посмотреть это интервью. Одновременно с этим звучат претензии, звучат упреки. И эти упреки самого разного толка. Например, некоторые комментаторы обвиняют Марию в неискренности, и в нежелании отвечать на неудобные вопросы. Ни для кого не секрет, что некоторое время Мария Певчих вот в структуре фонда борьбы с коррупцией была не очень заметной фигурой и не очень публичной, и появилась на публике после отравления Навального. И до сих пор многие не до конца знают подробности ее биографии. И когда Дудь спрашивает о них, то она тоже отвечает не всегда очень охотно и иногда уклончиво. На это обращают внимание. Вот, например, украинская журналистка Наташа Волоченко даже подмечает, как именно Мария Певчих реагирует на неудобные вопросы. Пишет о том, что когда вопрос Певчих не нравится, она делает вид, что пытается долго вспомнить ответ на него, как будто бы она его забыла. Другой упрек сводится к тому, что Мария якобы очень радикально, очень по-сектантски настроена, непримирима к Путину и ко всем его сторонникам. Ее называют и комсомолкой, и большевичкой, и сравнивают с Натальей Поклонской, Марией Бутиной, Анной Шафран, вот таким спектром людей. Насколько это справедливо, я не уверен. Лично мне так не показалось. Ну, каждый желающий может посмотреть и сравнить эти ощущения. Ну и еще один вид нареканий в адрес Марии, который отчасти противоречит предыдущему, заключается в том, что и ее, и других сторонников Навального обвиняют в том, что у них нет четкого плана борьбы с Путиным. Они не знают, как бороться с Путиным сейчас, как причинить ему какой-то политический ущерб. И интересно, что такого рода реплики звучат от очень разных по взглядам людей. Поэтому, например, независимая журналистка из Вильнюса Кристина Астафурова пишет: «На прямой вопрос, что вы сделали для свержения Путина, Певчих отвечает: нашли и отобрали у Путина яхту. Предполагается, что Путин, находящийся уже в стратосфере шизоидных переживаний о своей роли в истории, рыдает от потери яхты. Роман Аркадьевич купит ему новую, и что-то мне подсказывает, снова за наш счет». Но при этом любопытно, что абсолютно прокремлевская фигура Кристина Потупчик высмеивает интервью Певчих примерно с той же самой точки зрения, тоже упоминает яхту как и разоблачение этой яхты как способ свержения Путина. Поэтому вот звучат такого рода противоречивые упреки. Кто-то пишет о наивности, а кто-то, наоборот, о излишней жесткости и радикализме.
Спасибо, Ильшат. Ильшат Зарипов рассказывал о реакции блогеров на интервью Юрия Дудя с Марией Певчих. Информационный дайджест «Время свободы» за 7 февраля подошел к концу. Над ним работали продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».